Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским. Сегодня 4-е воскресенье Великого Поста, совершается память преподобного Иоанна Лествичника, и в связи с этим мы заговорили о святости вообще и о дефинициях, как вообще определять святых, как люди святыми становятся. То есть получается, что ты должен находиться в некой антитезе ко всему остальному миру, да, для того, чтобы двигаться.
Ну, в общем, Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Вот это, собственно, в Евангелии очень четко прописано. И как раз когда мы говорим, такой вот был термин некоторое время назад модный, православие лайт, речь идет как раз о том, что люди пытаются усидеть на двух стульях. То есть и жить полноценной как бы мирской жизнью, ну, может быть, без там каких-то, ну, каких особых проявлений греховности, скажем так, и одновременно быть христианами. Вот, как есть такой замечательный такой слоган: «Солидный Господь для солидных господ».
Да, да, да.
Вот, очень ярко так вот выражающе это все. На самом деле, все-таки христианство действительно оно призывает нас не любить ни мира, ни того, что в мире, жить в мире так, как бы живущим не в мире. Действительно, там есть конкретные слова апостола Павла о том, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу, а замужняя заботится о том, как угодить мужу. И это серьезное внутреннее глубокое противоречие, которое, говорит, и хотел бы я, чтобы вы вот все были, как я, свободны, говорит апостол Павел. Но при этом апостол не говорит, что вы должны быть все, как я. Всегда вот этот важный момент: у каждого своя мера, у каждого свое призвание, у каждого свой путь. И мы все-таки видим, что каждая историческая эпоха дает свой господствующий, скажем так, тип святости. И важно устремление сердца. А насколько тебе удастся это реализовать в жизни, все-таки уже от Бога, кому уготовано.
Вы говорили о благоверных князьях. Кто они такие? Какие особые,
ну,
заслуги
вот, как,
у них?
Очень важный, мне кажется, вопрос говорить об, в данном случае о благоверных князьях. Смотрите, церковь, говоря, что можно быть благоверным князем, например, она говорит, что можно стать святым и будучи князем.
И богатым.
А подумаем о том вообще, что такое, вот, такое расхожее, совершенно справедливое представление о политике и о политиках.
Грязь.
Грязь. Можно
жертвы.
Ли быть политиком?
Коррупция.
Да.
Можно ли быть политиком и одновременно быть святым? Вот
нет.
Чин благоверных князей говорит о том, что можно при определенных условиях.
Простите, вы сказали, что и вот на уровне 4 века церковь подружилась с государством. И я, как человек сегодняшнего дня, могу предположить, что для того, чтобы эту дружбу, ну, как-то так зафиксировать... Может быть, государство в чем-нибудь потрафить. А давайте мы и князей назовем святыми. От нас не убудет, зато государству и государственным деятелям будет приятно.
Ну, на самом деле, вы знаете, важно понимать вообще отношение церкви к власти. И это, кстати, выражается такой византийской традицией иногда изображать императоров, в частности, с нимбом, даже если они церковью святыми не признаются. То есть церковь говорит: да, этот человек не святой, но ему рисуют ним вокруг головы. Почему? Потому что человек, облеченный земной властью, это человек, безусловно, призванный к ответственнейшему и высочайшему служению. И дело не в том, чтобы потрафить там власти, потому что мы видим, вот если брать историю церкви с самых вот первых контактов таких дружеских между властью и церковью, ну, например, там Иоанн Златоуст, 4 век, Константинопольский патриарх, жесточайшим образом обличает существующую власть, за что и был сослан. Ну, и так далее. То есть, хотя, безусловно, находились и находятся как на самых высоких, так и не на высоких там, церковных должностях люди, которые пытаются, как-то взаимодействуя с действующей властью, какие-то для себя там извлекать выгоды, или для себя, или для церкви. Не обязательно это узкокорыстный человек.
Нет,
может,
конечно,
быть, там,
да,
абсолютным бессребренником.
Из лучших побуждений.
Да, из лучших побуждений. Вот. Но это все-таки, мне кажется, совершенно не является такой причиной, потому что церковь очень смело очень многих там императоров, в частности, в том числе и действующие, не то что задним числом, вот, она их жестко обличала, вот, и есть такие примеры там в нашей истории, вот, поэтому нет, но при этом церковь с радостью фиксировала эти моменты, когда действительно власть придержащий, там, князь или царь или император, он оказывался христолюбивым, вот, когда он оказывался на высоте своего служения. При этом церковь всегда фиксировала очень важный момент. Ну, по крайней мере, вот в теории она это фиксировала, что земная власть, вот государственная власть, она, хотя и может быть освящена, хотя и может быть оцерковлена, никогда не может быть полностью выцерковленной. Потому что там другие законы, там другие задачи, принципы, другие задачи, и поэтому на нее не распространяются всевозможные... Ну, не то, что не распространяются догматически, но они невозможны к реализации. Ну, например, там известный там, такой эпизод. Князь Владимир выпустил преступников по евангельской заповеди, там всех надо простить. И страна наполнилась злодеяниями. И после чего ему было специальное там, вразумление с Царьграда, что ты князь, ты не напрасно носишь меч, по словам апостола Павла, чтобы наказывать там злодейство. Вот, то есть вот это вот общегосударственная или хотя бы какая-то там местно-государственная ответственность, она, к сожалению, вынуждает власть действовать не евангельскими методами.
И поэтому, ну, скажем, в православии невозможен вариант Ватикана.
Да. Да, это принципиальный совершенно момент.
Чтобы глава церкви не был администратором государственным.
Да. И если, допустим, для Запада вот этот момент, называемый там папа-цезаризмом, когда церковь берет на себя земные функции, приводит к как бы искажению природы церкви, то наше отклонение, цезарепапизм, когда церковь подчиняется государству в каких-то вопросах, это тоже неправильно, но это, по крайней мере, не искажает природы церкви. Церковь не берет на себя несвойственные ей функции.
Слушайте, а ведь в каком-то балканском государстве, если мне не изменяет память, или в Сербии, или в Черногории, верховный правитель был также...
На Кипре.
По-моему, в Черногории. Вот у Негуши то же самое было.
И это, собственно, привело к тому, что Кипр сейчас находится турки. В том состоянии, в котором он находится. Оно привело к войне, собственно, после того, как митрополит Макарий стал президентом. На Кипре недовольная часть мусульманская, собственно. Вот этот момент, ну, я не готов сейчас об этом, как так сказать, в полноте рассуждать, но вот прецедент нового времени такой есть, когда глава церкви стал главой государства.
Еще один момент, который вот по поводу святости, тоже вопрос, который возникает у меня, это же никто, что называется, сверху бумагу за подписью и печатью не прислал. Это все равно люди договорились. Вот люди могли договориться в III веке, они могли договориться в XIV.
Ну как это не прислал? А чудеса?
В восприятии людей, в субъективном восприятии.
Вы имеете в виду, договорились о...
Что, а вот этот у нас святой.
Этого считаем святым.
Да, а этого считаем святым.
По каким, кстати, действительно критериям человека все-таки в святые возводили?
Ну, есть разные принципы для разных, опять-таки, чинов святых. Поэтому, например, для мученика это зафиксированная мученическая кончина ради Христа. За Христа, за отказ отречься от Христа. Здесь более-менее все понятно.
Чем все-таки, вот смотрите, священномученик, великомученик-мученик?
Священномученик – это мученик в священном сане.
Так.
То есть, если священник или епископа, так сказать, предали мучениям, он называется священномученик. То есть, он священник и мученик. Великомученик – это человек, претерпевший особые мучения. Потому что человеку ведь можно просто там отрубить голову, а можно в течение там полугода последовательно мучить, давать ему исцелиться, призывать его снова. То есть, это человек, понесший особые мучения раз, и мученичество которого вызвало наибольший, ну, выражаясь таким светским словом, резонанс. То есть, если мы посмотрим, допустим, там, на житие там, великомученицы Екатерины или великомученика Георгия, то мы увидим, что в результате их вот этого свидетельства, их мучений, множество людей обратились ко Христу. То есть, их вот это мучение с последующей, допустим, казнью, оно имело очень большой результат положительный для церкви. от них очень долго пытались добиться, допустим, отречения, в том числе там, в громадном стечении народу, там, разных и простых людей, и высшего, там, и элиты государства, и прочее. Там, Екатерина там, специально мудрецов собирали, чтобы с ней спорить. Она всех их переспорила, и они все сразу стали христианами. Вот. Или там даже царица обратилась в результате каких-то... То есть, вот большой такой серьезный отклик, резонанс и значение. А есть мученики, которые, собственно, они, может быть, не менее святые, но тут нет более или менее святого, но в его деревне ему тихо предложили отречься от Христа, он тихо отказался, ему тихо отрубили голову. Вот, от этого он не становится менее святым, но это было более, так сказать...
Камерная история.
Да, и поэтому человек также причислен к лику святых. Сложнее, хотя тоже, ну, на первый взгляд, сложнее, допустим, с преподобными. Тот же самый вот Иоанн Лествичник, память которого мы сегодня вспоминаем. Это признанный святой в монашеской среде, уже при жизни почитаемый. Как правило, для преподобных важным таким свидетельством является при жизни прямо являемые какие-то чудеса. Это может быть прозорливость, это может быть дары исцеления или еще что-то. То есть человек, с одной стороны, безусловно, ведущий праведную жизнь, зафиксированную его как современниками, так и последующими поколениями тех же самых монахов, и еще дополнительно, может быть, прославившись какими-то чудесами, как прижизненными, так, может быть, и посмертными. Святители тоже более-менее все понятно. Человек, который так управлял церковью, что, опять-таки, может быть, соединяя личную праведность, явную, по крайней мере, для людей, ведь можно же по-разному жить, да, и эта жизнь епископа, она на виду. И как современникам, так и последователям, понятно, что всегда есть люди, которые готовы восхвалять правящего архиерея, но когда уже какой-то выгоды нету, чтобы его восхвалять, всегда появляются какие-то другие свидетельства, если они есть. Вот, поэтому зафиксированная праведная жизнь, результаты правления, вот здесь тоже очень важно, не только личная праведность для свидетельского чина, но результаты правления, там, умножение паствы, например, какие-то серьезные достижения, какие-то, возможно, как бы мы сейчас сказали, реформы там, или еще что-то, как бы, которые привели к осязаемому результату. Да, польза церковная.
Равноапостольные.
Равноапостольные совсем все понятно. Кто такие апостолы? Апостолы – это те, кто распространяли веру. Равноапостольные – это те, это не обязательно правители. Вот ярчайший пример из последних наших равноапостольных святых – это Николай Японский. Он не занимал никакой руководящей должности. Это не князь Владимир или царица Елена, которые, будучи облечены государственной властью, распространяли христианство. Это простой монах, который приехал в Японию, в котором не было ни одного христианина, кроме него. После него осталась японская православная церковь. С десятками тысяч верующих, с множеством храмов и так далее. Вот он признан равноапостольным. И, безусловно, это видно. То есть, вот есть человек, есть результат. Есть его труды, которые он оставил. Есть воспоминания о нем, как людей, почитавших его, так и просто вот абстрактных. Есть плоды его деятельности. Как буквально новосозданная церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. А как все-таки происходит вот эта, не знаю, церемония, механизм канонизации человека? Наверное, сегодня это отличается от первых?
Происходит она по-разному. Но, в принципе, высшая церковная власть в лице архиерейского собора, то есть собрания епископов по местной церкви, в современной практике, например, есть такая у нас структура, как комиссия по канонизации. То есть после предварительного, серьезного, в том числе там, и научного, или околонаучного исследования жизни и последующих, может быть, там, чудес, еще чего-то, комиссия по канонизации в ответ на самом деле, она не сама как там выискивает святых, а в ответ на существующее почитание в народе, например, вот, исследует его жизнь, составляет предварительное житие, например, и предлагает такого-то человека к канонизации. и на соборе эта канонизация может состояться. Тогда объявляется о том, что такой-то человек является святым, и предлагается его общецерковное как прославление, так и последующее почитание. Он вносится там в календарь церковный, в святцы. Ему пишется, опять-таки, в современной практике комиссия по богослужению. Она пишет ему соответствующую, утверждает ему соответствующую службу.
А как получается, что местно чтимый святой становится как общепризнанным? Вот, например, святитель Лука Симферопольский, когда я своего сына называла в его честь, то 10 лет назад он еще был такой достаточно непопулярный святой и почти местночтимый, или вы только-только вот канонизировали на уровне там, всероссийской там, нашей православной церкви. А сейчас он просто популярен, вот ему молятся наравне со Спиридоном и Николаем.
Местночтимым святым святитель Лука никогда не был, потому что местночтимый... Что такое местночтимый? Это святой, почитаемый где-то не общецерковным. Но святитель Лука, как только был причислен к лику святых, так он был общецерковно почитаемым святым.
Вот я просто, когда я покупала первую его там, книжечку с акафистом и житием, там еще было указано, что это прям было... Почему я и спрашиваю, это я же не из головы выдумала, что это вот местночтимый крымский святой там, архиепископ Симферопольский. А ныне вот он уже у нас... То есть это просто в книжке неправильно было написано.
Ну, я не могу сказать, я не видел эту книжку как бы конкретно.
Вот. Ну, бывает, например, вот у нас, у меня на родине в Донбассе, тоже в Макеевке, забыла, к сожалению, как зовут, тоже недавно канонизировали, тоже у нас там такой местночтимый макеевский наш.
Ну, часто местночтимым называют вообще непрославленного святого. Такое тоже бывает.
Ага.
Вот, бывает
то есть собором
святой, почитаемый, действительно там... Ну, например, там в Троице-Сергиевой лавре вот есть целый ряд преподобных, которые почитаются в лавре. Вот, например, так случилось, например, что вот мой святой Максим Грек, он вообще там с ним отдельная очень интересная история. Он сначала был прославлен как общецерковный святой, вот, а потом как бы его почитание фактически прекратилось.
Почему?
Возможно, и возможно, я не утверждаю, это было связано с тем, что он обличал государственную власть. Вот, и даже в его... тропаре сказано, что он страдание темниц от самодержавного претерпев. Вот. И этот момент, это из древнего тропаря. Вот. Но при этом вот как-то его общецерковного почитания не было. И он вновь был прославлен как общецерковный святой только в год тысячелетия крещения Руси. То есть, вот бывает исторически по-разному.
По разным причинам. Тоже,
вообще по разным причинам, по-разному это складывается. То есть, сначала начинают почитать, вот, например, родители преподобного Сергия Радонежского, схемнах Кирилл, схемнахиня Мария, они были местно почитаемые в Ходьково. А потом они были прославлены как общецерковные.
Но все-таки прославлены неким официальным способом.
Да, обязательно. Невозможно говорить, что... то святой является общецерковно почитаемым святым, если он не прославлен официально.
Зачем столько? Зачем так много? Зачем святых? В церкви так много святых?
Вообще, этот вопрос, его особенно хорошо понимаешь, когда находишься на службе, например, всех святых земли русской просиявших, в церкви русской просиявшей, сейчас это так называется, раньше они назывались земли российской просиявших, где по существующему, собственно, чиноположению перечисляются все прославленные святые на литие. И вот это перечисление святых на литие занимает, если это много где не совершается, вы сейчас поймете почему, просто
я
перечисление
святых
по именам занимает пару часов. Вот священник стоит и просто называет вот в этой известной молитве «Спаси Боже, люди твои, благослови достояние твое», молитвами «Пречистая твоя Матерь», и дальше перечисляют святые. Вот это перечисление святых может занять там 2 часа.
Причем только прославленных.
Только прославленных.
Вот в России,
да.
Ну, и, на русской
да,
земле.
Да. И причем эта служба существовала еще до прославления новомучеников, и тогда это занимало уже пару часов. А сейчас еще, когда прославлены сотни и сотни новомучеников, и их туда тоже, если включить, это будет вообще целый всенощное бдение.
Ну, да.
Вот. И это только наши русские святые. И это только прославленные святые. И церковь при этом исповедует, что непрославленных святых гораздо больше.
А как же это так можно быть?
Ну, то есть... Что такое прославленный святой? Прославленный святой – это тот, кто вот всей церковью знаем и опознаваем как святой. Допустим, возьмем преподобных. В периоды, допустим, Сергия Радонежского и его учеников. Сколько десятков, сотен, а может быть, тысяч людей следовали путем преподобного Сергия? Преподобный Сергий ведь ушел в пустынный лес, где, собственно, и жил. И потом в дальнейшем там к нему присоединились ученики, возник город и прочее. И тогда он пошел дальше.
А то сколько вот людей это... осталось в лесу?
Сколько людей осталось в лесу безвестных, при этом будучи действительно достигшим по пути, там, описанным Иоанном Лествичником, праведности на монашеском своем поприще. И они никому не известны. И множество содержится описаний всевозможных. А вот крестьянин такой-то заблудился и там встретил отшельника. Вот, поэтому множество святых не прославлено. В этом нет ничего, мне кажется, страшного. Они прославлены у Бога, и в первую очередь...
Так вот и я о том же. А зачем же вот зачем такой корпус святых в Русской Православной Церкви? Там у католиков есть свой корпус святых. И еще все озабочены тем, чтобы обязательно пополнялся этот список. Ну, я понимаю даже, почему пополнялся, для того, чтобы ну, была такая ощутимая, зримая версия того, что этот путь, и, возможно, на сегодня...
Ну, там, вот вы же сами отвечаете на свой вопрос, прошлом, потому что это... Зримое подтверждение того, что этот путь возможен
да, и сегодня. Да, но это все вот как чудеса, знаете, вот такие. Предъявите мне доказательства. Я, конечно, в Бога верю, но вообще-то предъявите мне доказательства. А если вы мне не предъявляете доказательства, так моя вера может пошатнуться.
Нет, ну вот смотрите, допустим, возьмем там феномен очевидно явных, явленных в последнее время святых. Например, блаженная Матрона Московская. Святая, прославленная вот сейчас. Мы видим, что существует ее всенародное и даже, можно так сказать, не обязательно только православное.
Даже да, вообще, ни христиане к ней
да,
ходят.
Вообще тоже. Почитание, понимание того, что это святой человек. Вот, и вот конкретно явлен святой. Со всеми признаками святости. И церковь просто свидетельствует о том, что да, вот этот, чтобы... Потому что я очень хорошо помню момент до прославления блаженной Матроны. Действительно были голоса, а вот у нее там первое житие, которое было написано и не одобрено, там какие-то странные моменты в нем содержались, а вдруг она там не святая или еще что-то там.
Да, ну, только вот... пятно на этом солнце.
Да, и вот церковь как бы утвердила, да, что вот блаженная Матрона, безусловно, святая. И вот ее житие без всяких там фантастических наслоений, каких-то там домыслов народных, там всяких преувеличений, далеких от, между прочим, от христианства, за что, собственно, и сомнения были. Вот человек был прославлен официально. И то, что вы говорите, что действительно в лишний раз, это не цель, но лишний раз это подтверждает, что церковь жива, в самом живом смысле этого слова, что Дух Святой в нем пребывает. Вообще, существование в церкви святых является, безусловно, признаком того, что церковь есть истинная церковь. Почему так важны нам были в православно-католической полемике рассуждения о том, что очень многие католические святые позднего времени совсем не святые с православной точки зрения? Вот. Потому-то. Вот.
Но здесь, наверное, важно подчеркнуть, что вот когда работает комиссия по канонизации, то это не вариант, когда вот мы сейчас придумали, назначили и до вашего сведения, товарищи из паствы, довели. Это святой. А здесь обратный процесс идет.
Конечно.
То есть значит, сначала возникает вот это вот
да, и комиссия по канонизации занимается тем, что на самом деле не дает канонизировать тех, кого, может быть, даже... Вот, то есть тут вот нет такого, что ищут специально, кого бы канонизировать. Осторожность в этом вопросе, она может быть даже... Ну, на мой такой иногда. Вот совсем простой житейский вариант, хотя она точно не чрезмерная, но она может показаться чрезмерной, потому что тех, кого там давно и уверенно почитают в народе святыми, они их совершенно не торопятся канонизировать. Вообще тут торопливости нет никакой. И один из принципов работы комиссии по канонизации – это все-таки некоторое время, прошедшее после там, смерти и продолжающееся подтверждение там святости и отсутствие опровергающих святость каких-то свидетельств или еще чего.
Я вот слышала, что должно пройти минимум 50 лет после смерти. Это неправда?
Но за исключением, может быть, каких-то вот явных мученических... ну, я не знаю, есть ли какое-то формальное время установлено, но действительно должно пройти достаточно много времени. Как бы по горячим следам... Могут только мучеников канонизировать.
По горячим следам только Иоанн Павел II.
Ну да, да там это возможно.
Войтыва. У нас, вот, да, там действительно,
у нас по горячим следам никого не канонизируют.
А Николай... Ой, А новомученики оптинские, они канонизированы?
Нет, нет, в том-то все
вот
дело,
странно,
что...
хотя и часовни им установлены,
но
люди
опять,
к ним ходят.
Там можно сказать, что существует местное почитание. Можно, да, и там есть много разных действительно практически современных нам это, там, людей, которых почитаемых в народе. Это там и Евгений Родионов, воин, например, и у новомученики оптинские. Их так и называют новомученики оптинские. Но будет их канонизация или нет, ну, это вот, действительно покажет время. То есть тут никакой торопливости нет.
Еще вопрос, который, видимо, под финал все-таки нашу программу надо задать, поскольку мы начали с книги, которая была написана Иоанном Лисничком, и празднуется...
Чья память сегодня празднуется.
Да, празднуется память. Вот я с формулировками все-таки боюсь ошибиться, чтобы никого не обидеть. Это обязательный момент чтения для современного православного христианина. Потому что, ну, там, история церкви знает поколения, которые не читали книг в массовом масштабе этих трудов. Они бы существовали только для посвященных, что называется. В народе они не ходили. Сегодня чтение подобных книг – это обязательный элемент?
Ну, эта книга вообще, конечно, не первая, которую необходимо прочитать православному христианину.
Я вообще в корпусе православной
литературы. Дальше... Ну, нет, смотрите, ведь Иоанн Лествичник, мы только что говорили с вами о лестнице, о некой последовательности, хотя мы ничего об этом не сказали, но сказали только о том, что она есть. Это последовательность восхождения по лестнице духовной жизни, восхождения по лестнице добродетелей. Безусловно, на определенном этапе духовной жизни книга Иоанна Лествичника рекомендована к прочтению.
А первая книга-то какая?
Евангелие.
Безусловно, это Евангелие.
Это даже я знаю, Тань.
А дальше можно уже сказать, что да, вот замечательные есть книги там Пестова, замечательные книги митрополита Антония, фактически наших современников, вот, которые писали о том, как нам вот, приложить Евангелие к современной нашей обычной жизни. А дальше уже, когда человек пытается углубляться, то, безусловно, без первоисточников, а Лествица – это один из таких первоисточников с действительно серьезной духовной литературы, тут нам не обойтись.
Ну и еще один очень важный момент, который мы сегодня с тобой чуть не забыли обозначить, ведь сегодня четвертое воскресенье Великого Поста совпадает с замечательным праздником 40 севастийских мучеников, престольным праздником храма, в котором настоятельствует Максим... Престольный праздник храма, в котором Максим Первозванский служит именинным мужем моего, опять же, радостный, прекрасный праздник, хотя, с другой стороны, тоже не по самому радостному событию он был установлен. Да? 40 прекрасных молодых людей погибли в этот день за Христа.
Ну, это один из очень любимых и почитаемых в народе праздников. Замечательный их прокимен проедохом сквозь огни воду извел наиси в покой. То есть это люди, которые по вот так вере церкви исполнили пророчество Псалма Давида, которые прошли через огонь, через воду, которые провели ночь в холодном озере, которые, принадлежа к элите военного спецназа Римской империи, отказались от тех почестей, которым им полагались за их подвиги, которые совершенно не отказывались служить земному царю, хотя язычнику, вот, но отказались принести жертву языческим богам, отречься от Христа. И фактически полной дружиной в 40 человек, это разного возраста, люди засвидетельствовали свою верность Христу, за исключением одного, который, значит, в баню теплую, растопленную на берегу, вошел, но вместо него банщик его место занял. Вот, и святость которого была зафиксирована венцами, сходящими с неба. Там вообще очень много что можно, конечно, про мучеников сказать. Поскольку времени совсем немножко осталось, я уже с таких обрядовых вещей могу сказать, что в день 40 мучеников пекут жаворонки. Вот это как раз в этот день, если на Благовещение птичек выпускают, то на 40 мучеников жаворонки пекут, вот, и делятся, раздают друг другу. И в их тропаре сказано, что они весну Христову возвещают. Это такой весенний праздник, который напоминает нам о близости Пасхи. Этот праздник всегда попадает на Великий пост. Вот. И, конечно, то, что он совпал в этом году с воскресным днем и с памятью Иоанна Лествичника, тоже так знаменатель.
Промыслитель.
Да, и промыслитель.
Мы вас поздравляем с престольным праздником. Мы всех именинников.
Спасибо,
и
да.
Всех постящихся и не постящихся с тем, что все-таки уже...
Что можно за вас
сегодня именины у Схерхи Мандрита Илия.
Да.
Да, батюшку тоже хочу, пользуясь случаем, поздравить.
Присоединяемся. И всех с тем, что все-таки пост уже... перешел за свою половину, и Пасха действительно стала гораздо ближе. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский.
Всего доброго.
Спасибо большое. Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».